Здравствуйте, дорогие друзья. Вы сегодня в программе «Два взгляда».
И лягут нежно слова на плечи. Какая встреча, какая встреча.
Я автор-ведущий Ира Маулер, и сегодня у меня гости. Журналист-международник Гарик Немировский. Здравствуй, Гарик.
Здравствуйте.
И специалист в области управления Глеб Зиновьев.
Здравствуйте.
Ну, давайте начнем знакомиться. Давайте, я думаю, немножечко, ну, не будем говорить о возрасте, немного по старшинству, по легкому. Гарик.
Учился в Киеве, в Москве, жил в Киеве. После окончания театрального училища заканчивал пединститут, потом КИК. Работал на телевидении, работал на документальной студии Украины. Сейчас работаю корреспондентом американских газет, берлинской газеты, немецкой газеты.
Красиво. Слушайте, а теперь переходим к Глебу. Глеб, о себе.
Учился в Москве, в Московском государственном лингвистическом университете, закончил в 96-м. И работал какое-то время переводчиком, после чего я, скажем, сделал такую небольшую смену линий, что называется, смену полосы движения, и поехал в США, получил образование в области управления и менеджмента. И после этого я работал в различных структурах, как коммерческих, так и некоммерческих структурах, в Всемирном банке, в частности, в качестве эксперта, аналитика по системам долгосрочного сбережения, в частности, пенсионным фондам. И сейчас я веду свой блог и также пишу для интернет-ресурсов различных. Пишу статьи на тему глобального кризиса.
Вот у меня вот такой побочный вопрос. Когда я вас прошу рассказать о себе, легко ли вам это дается? Задумывались ли вы когда-нибудь, когда составляли автобиографию, вот каких-то вех вы достигаете, да, вот каких говорите, каких не говорите, вообще что представлять, что не представлять, что ты скрываешь, может быть?
Ну, то, что я скрываю, я и не скажу.
А
вот то, что люди обо мне узнали, я уже, в принципе, сказал, больше скрывать мне нечего. Выворачивать душу, я считаю, не очень интересно для людей, потому что у каждого своя жизнь.
Хорошо, примем. А у тебя, Глеб, как?
Я думаю тоже, что у каждого человека есть какие-то области, в которые он хочет посвящать человека, ну, как бы, более-менее постороннего или нет. И для общего представления наших зрителей, к которым, наверное, относятся различные возраста и люди с различными интересами, я сказал, может быть, кому-то это интереснее, может быть, кому-то менее.
Лично мне стало интересно. Ты уехал в Америку, ты получил образование. Вопрос почему-то не остался.
Когда я заканчивал свой первый курс в Техасской школе бизнеса в городе Остин, кстати, в родном штате господина Буша, я был там рядом с его фермой, прям очень живописный штат и замечательный, скажем так, университет, случилось непредвиденно, а именно два самолета влетело в две башни Всемирно-американского центра, после чего практически российскому студенту, у которого есть не иммиграционная виза, остаться в США было невозможно. Но это как бы причина внешняя. Внутренняя, я думаю, что я бы, скорее всего, там не очень прижился в этой стране. Я не думаю, что я бы вплелся как бы вот этой ниточкой в эту ткань общественной жизни там, потому что там все-таки отношения очень специфические между людьми.
Рерих, известный философ, художник и общественный деятель, сказал: «Каждое мгновение человек или творит, или разрушает. Потенциал мысли велик, и для нее не существует ни пространства, ни времени». И сегодня, во времена всеобщей глобализации, глобализации, мы уже убедились, что творит или разрушает один человек, немедленно отражается на ближнем окружении, а потом как волной достигает дальней точки земного шара. Ну, то, что ты сказал про близнецов, про два здания близнецов в Америке. То, что случилось там, оно рикошетом ударило конкретно по тебе и по огромному количеству людей.
Я бы сказал, что это поменяло мое мировоззрение очень сильно, честно говоря, когда я там был. Это наблюдать это изнутри, когда страна является целью такого нападения, дает много ощущений и видения.
То есть, а что поменялось? Что ты почувствовал?
Я почувствовал, что была эта точка переломная, во всяком случае, для этой страны точно. То есть для этих людей там. я понял, что для них что-то сменилось, что-то сдвинулось, какой-то старый пласт жизни ушел в прошлое, и сейчас они встают лицом к лицу с какой-то новой, не очень дружелюбной действительностью.
Тогда у меня такой вопрос. Вот то, что мы говорили, что все связаны, все связано. Экономический кризис, который сейчас произошел, это каким-то образом связано с тем, что произошло с близнецами тогда, 9 или 11? 11 сентября.
Я думаю, что все в этом мире связано, и мы только сейчас начинаем понимать, насколько. И все мы связаны, и все в мире связано, и каждое событие не случайно. И я думаю, что то событие, которое было в 2001 году, я думаю, что это поменяло США в первую очередь, поскольку это был действительно в тот момент однополярный мир, в котором господствовал США. И США, в принципе, достаточно были самодостаточно замкнуты в своих границах. Вот. И вдруг их развернуло. То есть их развернуло на этот внешний недружелюбный мир, и они стали вдруг присматриваться и учить названия стран, которые они не продавали, не изучали в средней школе. Это точно.
Дело в том, что я вот на самом деле когда-то разговаривала со своими друзьями, они мне сказали, нам незачем выезжать смотреть другие страны. У нас так много территорий, нам нужно здесь только посмотреть, нам хватит на всю жизнь.
Конечно. Вдруг они ощутили ситуации, когда зависит буквально от всех, от каждого.
Ну вот я думаю, что-то, наверное, в этой огромности площади есть похожего на тот бывший Союз, из которого мы все приехали. Мы ведь тоже имели куда поехать, имели где отдохнуть, и эта огромная территория тоже как-то... Нет, Гарри, Гарри
не
машет, нет.
Не согласен.
Гарри...
Я жил одно время, свое время, и в США тоже. И по возрасту я давно из Советского Союза. Поэтому мне кажется, что в этом отношении есть различия. В Советском Союзе возможностей поездить, вот так как мы говорим, не было. Именно с точки зрения как экономики, так и политических вариантов. У американцев есть, вот понимаешь, в Советском Союзе люди хотели ездить, но не могли. А у американцев они могут, но не хотят. Советский Союз был за железным занавесом. И мало кто мог выехать из Советского Союза. Только отобранные партийными органами люди могли выезжать.
Выехать за границу.
За границу.
А мы говорим в пределах.
И даже в пределах Советского Союза поездить было очень сложно, потому что на ту зарплату, которую получали, много не поездишь. Если тебе дадут путевку куда-нибудь, в санаторий, за хорошую трудовую деятельность, ты поедешь.
Нет,
а там...
Ну почему же? А я там... знаю, мы с родителями всегда ездили на море, дикарем.
У нас разница в возрасте большая.
А что такое? Мне нельзя было ездить потом?
Нет, наоборот.
До того.
Ты уже была в том возрасте, когда можно было. Одноэтажная Америка, ее меньше интересует все, что делается за ее пределами, чем люди, которые живут в больших мегаполисах.
Ну, давай мы назовем своими именами. Одноэтажная Америка... Наверное, все-таки больше живет обыватель. Обыватель – человек, живущий своей семьей, своими интересами. Правильно?
Согласен.
В мегаполисе собираются в основном люди, которые преследуют какие-либо свои интересы, которые касаются не только их личной семьи, но и выхода из себя, как, может быть, творческого потенциала, какого-то другого потенциала. Поиск какой-то, да? Глеб, что ты думаешь?
Вот что сейчас происходит. Происходит любопытная трансформация, я думаю, с любой точки зрения. Я, как пишущий на экономическую тему, это вижу остро. Я думаю, что любой человек, который причастен к этому информационному полю, может точно заявить, что сейчас что-то другое произошло. Все люди начинают искать. Я думаю, что человечество, оно более-менее подравнялось в плане того, что все, во-первых, ощутили себя жителями небольшой этой маленькой деревни. Новое поколение, оно вообще глобальное. Все выросшие в интернете, все завязанное на чатах, знающие практически много языков, живущие в открытом мире. И вот это поколение, оно сейчас набирает как бы такой потенциал. И сложилось так, что есть и опыт, и как бы молодое поколение, которое ищет. Я думаю, все в целом. Нельзя назвать кого-то, кто ищет больше или меньше. Все ищут что-то, что их наполнит.
кризис, который случился, да, причина этого кризиса. Я бы хотела, чтобы, может быть, мы его рассмотрели с двух сторон. Со стороны человека, который непосредственно занимается финансами, и со стороны журналиста, как он это видит. Гарик, твое мнение, что повлияло, почему так произошло и что вообще случилось?
Мне, во всяком случае, кажется, что кризис имеет две стороны. Это кризис не только финансовый, но и кризис управленческий. Мне так кажется. Это несколько разные стороны, вернее, две стороны одной и той же медали. Кризис финансовый вызван в основе своей тем, что, с моей точки зрения, опять же таки, Америка, которая, именно Соединенные Штаты, я имею в виду, которая была законодателем финансовой моды в мире, она была главной, что ли, в финансовом мире. Доллар – это валюта международная была всегда, и сейчас пока, кстати, есть. Поэтому тогда, когда банки Америки начали давать ипотечные суды, не глядя, что за этим будет, а идя по принципу, чем больше мы дадим, тем больше нам вернется, и вызвало вот ту последнюю каплю, которая обрушила финансовую сторону кризиса.
Можно вот. Я вопрос тоже как бы
так, не просто интересно,
как профессионал?
Нет, мне как раз таки не как профессионал, а как вот журналисту я хотел вам задать вопрос. Это что-то свойственное только американцам, что вот они залезли в такую долговую яму, или это что-то общечеловеческое, как вы считаете?
Нет, я считаю, что кризис ушли. Шли все страны, кто-то в большей мере, кто-то в меньшей мере. И когда я назвал США, я назвал его как просто последнюю каплю этого. А к этому кризису подходили все, потихоньку все подходили к нему.
А в чем истоки, в чем, можно сказать, какие-то...
Можно я отвечу? Я подготовилась.
Давай.
Я подготовилась и нашла Маркса. Вот что он писал об этом. Давайте послушаем. Это очень любопытно, на мой взгляд. Владелец капитала стремится к получению прибыли, которая является формой прибавочной стоимости. Чтобы распродать весь товар на общую сумму больше, чем общая заработная плата, владелец капитала просто обязан реализовать товар в кредит. Слушайте, это в кредит, да? Знакомое слово. Это еще когда было? Через несколько циклов производства долги накапливаются, общая сумма долгов не может уменьшаться, так как ее формирует разрыв между общей стоимостью товара и общей суммой зарплат. Наступает фаза, когда товары перестают отпускать в долг, размеры которого превышают всякие возможные погашения. Следствием этого является резкий спад товарного производства и массовая безработица. Из газеты 1857 год. Банкротства достигли страшных масштабов. Каждый себя спрашивает, что его ждет в будущем. Это выдержка из Миланской газеты о кризисе, охватившем Европу и Северную Америку. То есть, что говорил Маркс, невозможно не давать в кредит. Что было в Америке, Гарик? Они давали кредиты на дома?
Да, они давали большие ипотечные суды на дома. И они считали, что вопрос не, как говорил Маркс, если я правильно понял то, что ты цитируешь, не в том, что является залогом. Вот он дает там какую-то сумму, но он берет залог за эту сумму. А пытались брать массой. Пытались брать массой. И эта масса стала критической, превысила те возможности, которые могли люди вернуть.
Вот и все.
Мало того, когда люди не могли вернуть залоговой суммой, были те дома, которые покупали люди за эти деньги. То есть, если эти дома, когда люди не могут вернуть сумму, переходят, ну это мое журналистское мнение, я не экономист, повторяю, они возвращаются к банку. Они возвращаются к банку, люди не могут платить, вернуть ипотечную суду, возвращаются к банку дом. Ну и продать этот дом уже некому. У людей нет денег купить этот дом. И поэтому то, что у банка собралось огромное количество домов, которые невозможно продать, и в то же самое время у них нет наличных денег, которые можно дать людям, как ипотечные суммы.
Вопрос у меня, Глеб. скажи, пожалуйста, вот такая ситуация, а в России, в Израиле, такая ситуация тоже может сложиться? Ведь цены ни для кого не секрет, что в Москве настолько высокие цены, что обычный человек не в состоянии купить себе жилье.
Ну, насколько я знаю, уже упали на 25% минимум в Москве, и ипотечное, в принципе, кредитование сейчас заморожено в России. Его нет как такового.
Нет.
А что будет с людьми, которые не смогут выплачивать деньги, суды?
К сожалению, я просто читаю сводки новостей, это не то, что я предполагаю. Я просто вижу, что уже открыты десятки тысяч уголовных дел. Ну, не уголовных, гражданских дел. Вот, пока против неплательщиков. Банки просто идут к неплательщикам и требуют за свои суды. И люди не в состоянии выплатить, потому что кто-то потерял работу, кто-то просто не в состоянии сейчас платить.
Так это та же ситуация, что в Америке?
Абсолютно такая же. И, может быть, даже еще хуже, потому что в России не привыкли. То есть у них нету культуры пользования вот кредитами.
Это же новость.
В России же все, да, в России это все вновь. Люди еще не привыкли. В Америке привыкли жить в долг и перезаниматься. В России это вошло как-то в моду, по-моему, всего лишь несколько лет назад.
А есть ли выход из этой ситуации? Вот какой выход есть? Вот на твой взгляд.
Я думаю, что если говорить просто, то выход в том, что надо поменять отношения не просто в экономической сфере, а в общественной сфере, в социальной сфере. Люди должны перестать или перейти на какую-то другую парадигму отношений друг с другом. То есть то, что было раньше, когда люди, в принципе, каким-то образом могли ограничить хищнические какие-то свои инстинкты или инстинкты как бы потратить, или инстинкты что-то заработать на ком-то, он прошел. Даже если вот сейчас мы сядем, и два банкира, один японец, другой американец, мы хотим о чем-то договориться, искренне хотим, мы не можем сказать, что завтра один из нас не обманет. То есть сейчас произошел кризис не ликвидности, а кризис доверия. Почему сейчас все говорят об одном едином регуляторе? Потому что нужен какой-то папа, которому оба доверяют якобы, и которого есть власть. Потому что сами люди договориться уже не могут. Мы пришли к тому, что уже даже... А вот нету. К сожалению.
Так
пока
нет. Будет?
И не будет, с моей точки зрения, папы, потому что у папы всегда будет в большей или меньшей мере свой любимчик.
Естественно. Поэтому мы должны перейти к ситуации, когда мы все повзрослеем. Это должно быть процесс общественного воспитания на разных уровнях. Это должно быть разъяснение. Это должно быть встроено, я думаю, вшито, прямо, знаете, как в компьютере. Вот есть компьютерная программа, а есть вшитая программа, которая в самом компьютере находится на чипах. Вот должно быть такое вшитое просто, как бы, ну не то что кодекс, а какое-то новое сознание, новое отношение к людям. И это должно быть, как бы, строиться как снизу вверх, так и сверху вниз. Мы не можем сейчас менять какую-то одну часть системы без того, чтобы поменять ее целиком, на каждом уровне. Поэтому это процесс не какого-то единичного решения, когда дайте таблетку, будет хорошо. Это мы видим, в принципе, и как результат решений большой двадцатки, к которым они ничего не пришли. Там 80% и мировой экономики, да, и денег соединились, хотели прийти к какому-то решению, не пришли, потому что его не может быть единомоментно. Надо менять систему.
Чем ситуация сегодняшняя, что вот должно измениться, что вот люди уже подошли к такому пониманию, отличается от того, что было 100 лет назад? Тогда, наверное, тоже думали, что с этим делать, но ничего не изменилось.
Я просто скажу исторически, вот вопрос по вопросу тому, почему этот кризис возвращался и не пришел к той точке, к которой он пришел сегодня, когда его надо решать. То, что в каждый момент истории, когда мы действительно собирались в какую-то глобальную систему экономического, как бы пришли к пределу, как бы, усложнения системы, когда действительно происходил какой-то кризис, и шли по пути экспоненциальному. То есть либо это был в 18 веке, 17-18 веке, это колонизация, то есть капитализм и колонизация, то есть они решили эту проблему тем, что нашли сбыт не через кредиты, а за то, что они нашли сбыт в других странах. То есть пошли по экстенциальному принципу и ушли от решения принципиального. Mm-hmm. В системе. То есть система, она пошла просто как...
Да, временное решение вопроса.
Да.
Экономический кризис это нарушение между спросом и предложением.
Да.
Они нашли предложение.
Компенсацию.
Да.
И ушли от этого момента. Потом в какой-то момент была война. То есть они как бы пришли просто к уменьшению спроса. То есть и спроса, и предложения.
То есть было предложение
в другом. И к увеличению потребления.
С
военной точки зрения.
И в итоге... Когда уже не было и не экспоненциального развития. И, в принципе, мы пришли к тому, что было изобретено, например, ядерное оружие, это уже политические причины, что война большая уже невозможна, потому что все истребляются сразу.
Да, но, возможно, маленькая.
Возможно, маленькая, но не в таких масштабах, чтобы каким-то образом изменить вот это течение глобализации.
То есть это мы не пришли к войне, да?
Да, мы пришли к тому, что мы, в принципе, заселили и заполнили всеми возможными продуктами весь мир, в принципе, и... Больше увеличения экспоненциального система не может.
Я хочу спросить, как это мы, интересно, распространились на весь мир, если еще до сих пор есть голодающие там Африки?
Африка не может платить за еду, так и хотелось бы той же Америке или еще кому-нибудь.
Ну хорошо, вместо того,
значит,
чтобы выбрасывать, может быть, дешево продавать?
Вот тут и возникает вопрос, с моей точки зрения, не экономиста. Если я сегодня продам дешево, то ты и завтра захочешь дешево, а послезавтра захочешь еще дешевле. И если я тебе один раз покажу, что я могу продавать дешево, так ты будешь считать, что я тебя все время обманываю. Если в Африку отдавать все бесплатно.
Говорит, почему бесплатно? Может быть, им надо отдавать дешево. Чем выбрасывать? Чем не знать, что с этим сделать и куда это...
Ты никогда не видела, как уничтожают продукты, но чтобы не понижать цены?
Вот я, слава богу, этого не видела, я слышала, и до сих пор я этого понять не могу, как можно уничтожить и не отдать. Вот я прочитала, что в Америке есть какие-то дети, которые предложили, и это уже ввели, по-моему, в 150 школах. Uh-huh. Они предложили все, что выбрасывают в магазинах, буфетах, собирать и отдавать бедным. И вот эту инициативу подхватили в Америке.
Минутку. И вот раздают... ты сказала то, что выбрасывают. Выбрасывает кто? Производитель или выбрасывает продавец? Или выбрасывает тот, кто уже купил? Вот если выбрасывает тот, кто уже купил, да, тогда это понятно.
Нет.
Потому что за это уже уплачено. Но если это произведено, но за это не уплачено, это как не выбрасывать? Как понизить цену?
Очень просто. Мы возьмем продукты. Продукты, их невозможно вернуть обратно. Ты их можешь либо выбросить, либо отдать.
Так правильно. Но если я их выращиваю выбросить? И просто так отдаю,
да.
Так зачем мне их выращивать? Для чего их
но
выращивать?
Ты уже их вырастил.
Но я себе только тогда буду выращивать, а не для кого-то. Я один раз не продам, второй раз не продам. Значит, я буду знать, что вот этот объем, я не смогу реализовать себе на пользу. Значит, я буду выращивать только то, что я могу потребить. Я потрачу меньше сил.
Тогда вопрос Глебу. А почему, что не умеют планировать производители, сколько им нужно всего произвести, что надо им выбрасывать или отдавать?
Не умеют, это во-первых. Во-вторых, все-таки действительно прав был Маркс. Капиталистическая система нацелена на извлечение прибыли, а не на гармонизацию там, трудовых, капитальных, природных ресурсов и их потребления. Потому что это только, возможно, в исправленном социалистическом обществе. Не в том, что было в Советском Союзе, а в каком-то действительно обществе, где...
Мы говорим про идеальное общество,
где и потребляют люди умеренно, не покупают там яхты или там летают на своих самолетах просто потому, что хотят...
Показаться,
да. Что люди каким-то образом действительно... Я говорю, это меняется, должно быть изменение отношений на всех уровнях. И на уровне потребления, и на уровне использования капитальных средств, и на уровне ожиданий от каких-то прибыли, гонки за прибылью, гонка за ростом. Смотрите, какой успешный менеджер. Менеджер, который приводит к росту своей компании, неважно какими силами, неважно, что там от этого произойдет в окружающей среде и вокруг, и просто для людей, не волнует, он получает заработок. Рост... Прибыль это, соответственно, насколько он успел урвать там какую-то часть общественного продукта.
Откуда же прибыль?
Откуда берется прибыль? Вот вопрос. Вот, на самом деле вопрос, над которого отталкивался Маркс, когда он писал «Капитал». Откуда берется прибыль?
Он объяснил, откуда берется прибыль. Это разница между тем, что он, этот человек, который производит, получает, и от той заработной платы, которую он платит. То есть он платит меньше этому человеку, который работает на него, тем то, за что он это продает.
То есть это то, что мы имеем в Китае. Это просто большая страна бесплатной рабочей силы, которая кормит и обувает, одевает всех нас.
Но бесплатную рабочую силу надо как-то удерживать в тех рамках, в которых она существует.
Он до сих пор удерживает в Китае бесплатную рабочую силу.
Кто руководит Китаем?
Ну, Гарика, тебе лучше знать.
В Китае руководит Коммунистическая партия Китая. И там нет понятия американской демократии. Зато есть четкая дисциплина. Построенное насилие и идеологию, которую вдалбливают с детских лет. То, что было в Советском Союзе в свое время.
Вы видите, как мы переходим из России в Америку, в Китай.
То есть
мы не можем ни одну точку прояснить. Без того, чтобы мы расскажем про весь мир.
Вот мы так хорошо побеседовали, и для меня не прояснилось, как же мы будем гармонизировать наше общество, я не понимаю.
А для этого нужно действительно объяснять, во-первых, что люди об этом не знают. Вот наши слушатели, может быть, кто-то знает, может быть, и нет. Может быть, для кого-то это вновь, что мы живем в глобальном мире, что мы взаимосвязаны, и что не может прийти решение ни изнутри, ни для одной страны, ни даже между какими-то регионами и странами в отрыве от других стран. Решение должно прийти глобально. То есть это видят все. Это просто надо объяснить людям. Это надо потихоньку, чтобы это осело в общественном сознании, чтобы это каким-то образом приподняло нас на какой-то уровень понимания, что я связан вот с этим китайцем, который сейчас потерял работу, сотни миллионов там из-за того, что... И сейчас у них там будет проблема и с коммунистической партией, и с любым другим правительством, как и в Европе. И как в Европе связаны с Россией, Россия связана там еще с кем-то... И мы действительно настолько близки, что мы должны просто быть хотя бы об этом знать. Потом надо начать немножко корректировать свое поведение, исходя из этого видения. Потому что как учат ребенка? Он сначала берет там со стола все, что ему хочется, ломает или что-то с этим делает. Потом ему говорят, нет, нельзя, посмотри, есть еще дети и так далее. То есть это должно быть... Мы не видим этого. Мы настолько же дети в этом глобальном мире.
То есть, и ты хочешь сказать, что мы когда-нибудь повзрослеем? Давайте будем оптимистами и будем верить в то, что все будет здорово. Итак, сегодня в программе «Два взгляда» мы беседовали с журналистом-международником Гариком Немировским. Спасибо, Гарик, за то, что ты был с нами. Спасибо за то, что ты говорил. Было очень интересно, да. И спасибо Глебу Зиновьеву, специалисту в области управления, за такие интересные объяснения и ответы. Спасибо, Глеб.
Спасибо вам большое.
Всего доброго. Счастливо.